авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Столица России, в Москве, 18 часов, почти 5 минут. Добрый вечер, продолжаем работать в прямом эфире. Это радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян. Ну что, друзья, будем говорить об основных темах минувшей недели. Я, как обычно, подготовил небольшой дайджест этих основных тем. Ну, вначале давайте сразу напомню все наши пароли, явки, координаты, телефоны, телеграм-канал. Итак, телефон прямого эфира 8-495-7373-94,8. Присылать можете свои смски по телефону плюс 7-925-48-94,8. Работает наш телеграм-канал «Говорит МСК-бот». Ну, а теперь давайте по основным событиям. Сейчас я вот микрофон все-таки сделаю так, чтобы мне было удобно. Вот так, наверное. Итак, прошлая неделя была отмечена оперативными действиями полиции и спецслужб на серию террористических атак в Европе. Джихадисты заявили о причастности к теракту в Вене. Мы с вами видели эти кадры, когда люди ходили по улицам австрийской столицы и стреляли налево-направо, расстреливали людей. Выяснилось потом, что стрелял вроде бы как один человек, но участие в акциях приняли несколько его единомышленников. А атака стала местью за участие Австрии в коалиции во главе с Соединенными Штатами по борьбе с запрещенной группировкой «Исламское государство». Я на самом деле очень удивился, когда прочитал вот именно вот это вот выражение, потому что я все понять не могу. А что делала вот эта самая коалиция во главе с Соединенными Штатами в борьбе с Исламским государством? Я помню, что эта коалиция состояла там, по-моему, и там 90 с лишним стран входило в эту самую коалицию, и в итоге они так активно и эффективно действовали против Исламского государства, что позиции боевиков Исламского государства находились уже там, я не знаю, в километре, наверное, от президентского дворца Башара Асада, например, в Сирии. А если копнем еще глубже и попробуем разобраться, что такое Исламское государство, то с удивлением обнаружим, что эта самая коалиция во главе с Соединенными Штатами, просто тогда было меньше стран в этой самой коалиции, они, собственно, и породили вот это самое Исламское государство, нанеся удары по Ираку в 2003 году и уничтожив, по большому счету, на тот момент иракское государство. Ну ладно. Тем не менее, мы это с вами действительно все видели. Мы видели череду потом террористических актов на территории Франции и Бельгии. И у меня были вопросы, они и остаются, эти вопросы. Самый такой, знаете, вопрос, который не дает мне покоя, я все понять не могу. Как же так получается, что они все прекрасно знали, я имею в виду спецслужбы, допустим, Австрии, да, о том, что на их территории работают мечети, в которых проповедуют имамы, и при этом эти имамы находятся на финансировании, как говорил нам господин Курц, турецкого государства, что эти имамы проповедуют совсем не то, что должны были проповедовать. То есть все знали о потоках финансирования, но при этом никто ничего не сделал для того, чтобы перекрыть им, как говорится, кислород. При этом было заявление Курца еще несколько лет назад ровно об этих самых мечетях и об этих самых имамах. Но прошло несколько лет, и Курц ничего не сделал. И спецслужбы Австрии ничего не сделали. Человека, который расстреливал, они, оказывается, задержали. Он у них там значился в каком-то черном списке, а потом они взяли и его отпустили. В общем, все это очень странно. Предположить, что они настолько беззубые, я имею в виду МВД Австрии, и спецслужбы Австрии. Но это, наверное, все-таки вряд ли. А если они не беззубые, то как тогда у них вот это вот все могло произойти? Можем на эту тему с вами поговорить, может, вы мне объясните, а в чем здесь секрет? В России создали Федеральный центр по лекарственному обеспечению граждан. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Центр займется закупками медикаментов по федеральным программам. В частности, речь идет о приобретении препаратов для пациентов с орфанными онкологическими заболеваниями, ВИЧ и туберкулезом, а также вакцин, входящий в национальный календарь прививок. Это очень хорошая новость. На самом деле уже давно говорили о том, что, ну, в частности, если мы про орфанные заболевания, что все это будет финансироваться, закупка препаратов будет финансироваться из федерального бюджета. Об этом говорила и Голикова, и Мишустин, и президент об этом говорил. Помните, когда он говорил о том, что будет увеличен налог на людей, у которых годовой доход превысит 5 миллионов рублей, да, и эти деньги будут окрашенными, и они пойдут целенаправленно именно в больных с орфанными заболеваниями. И вот все это распоряжение подписано, то есть это все начинает действовать. Это очень хорошая вещь. Дальше. Правительство упростило порядок маркировки лекарств из-за сбоев в поставках. Такой режим будет действовать до полной готовности всех участников отрасли. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства. Теперь в аптеках и медицинских учреждениях можно будет реализовывать лекарства сразу после уведомления о поступлении препарата. Раньше надо было ждать подтверждения регистрации в системе. Это тоже хорошая новость. Надеемся, что перебоев больше не будет. Тех самых перебоев, которые у нас были совсем недавно, именно из-за проблем с маркировкой. Камеры начнут штрафовать за непристегнутый ремень и разговоры по телефону, но введение касается Москвы, штрафы начнут рассылать уже в ближайшее время, наконец-то, скажу я вам. Я не знаю, как вы, а я просто, ну вот, меня так раздражают люди, которые умудряются и автомобилем управлять, и при этом еще и писать смски или болтать по телефону. А знаете, еще больше раздражают люди, у которых есть в машинах, ну вот я же вижу, да, там машина, да, и я понимаю, что в этой машине уж точно 100% есть система громкой связи, но при этом они будут ехать и болтать вот так вот, телефон в одной руке, а руль в другой руке, машина впереди идущая уже уехала на 1 километр, а этот человек еще с места не тронулся, понимаете, да. Отсюда, собственно, и определенный процент пробок. И очень хорошо, если начнут штрафовать, давно надо было это сделать. Просто хочется понять, как это будут делать штраф, как будут штрафовать камеры, потому что я во многих странах мира видел, как штрафуют полицейские. Но здесь все понятно, то есть ты едешь, болтаешь по телефону, тебя останавливают минус 150, в зависимости от страны или евро, или долларов. Идем дальше. Конечно, главное международное событие – это президентские выборы в Соединенных Штатах. Завершение президентских выборов или продолжение президентских выборов. Я вот все никак понять не могу на самом деле. Ну, будем считать, что завершение президентских выборов, потому что господин Байден уже всеми практически признан человеком, который победил. Ну, у меня очень много вопросов, ну, честное слово. Ну, даже не захочешь... А эти вопросы появляются. В пятницу у меня в эфире в программе «Своя правда» на НТВ Сергей Борисович Станкевич. Мне понравилось, как он, знаете, что он сказал? Он сказал, что Байден – это президент Почты Америки. Ну, действительно, как-то очень странно. То есть за Трампа идут, голосуют живые люди, а за Байдена проголосовало, ну, вот, та, по крайней мере, вот те самые люди, которые дали разницу в его пользу, это были те самые люди, которые голосовали по почте. Любопытная такая история. Где-то я в каких-то социальных сетях видел фотографию, когда стоит Байден и благодарит своих избирателей, а выглядит это следующим образом. Стоит Байден на кладбище и благодарит избирателей за поддержку. Это смешно, но это в том числе это правда, да. И мертвые души, и карусели, и где-то проголосовало в два раза больше людей, чем было вообще в принципе избирателей. В общем, все очень удивительно. То есть демократы ну, приложили максимум максиморум усилий для того, чтобы, наконец, избавить, как они говорят, Америку от господина Трампа. Они это сделали. То есть всеми правдами и неправдами нужно было это сделать, они это сделали. И то, как они это сделали, ну, сказать, что это, вот как мне Сергей пишет, торжество демократии. Ну, давайте это назовем так, да, торжество демократии. Но, на мой взгляд... Это было некрасиво. Это было некрасиво, и, скорее всего, это аукнется. А вот только что у вас шло такое, знаете, бурное обсуждение, да, в эфире с Юрой Буткиным. И кто-то позвонил и сказал, что последствия будут какие-то нехорошие. В том числе и наш американский коллега говорил, что что касается внутренней политики, то последствия будут, наверное, не самые хорошие. Я с ним абсолютно согласен. В общем, одним словом, да, вот такие вот у нас случились выборы в Соединенных Штатах. Не говорить об этом невозможно, поэтому об этом тоже с вами обязательно поговорим. Следующая новость. На этой неделе отмечали мы государственный праздник. В очередной раз это День народного единства. Праздник прошел спокойно и в торжественной обстановке. Я знаю, что очень многие из вас до сих пор не могут понять, что это за праздник. Но, тем не менее, праздник у нас есть. Я не против праздников. Насколько он понятен, непонятен. Вот уже сколько лет-то мы отмечаем этот день, да, как День национального единства. Насколько он понятен, непонятен, тоже можете позвонить и мне об этом рассказать. В России предложили ввести лимит на онлайн-переводы для пенсионеров. Не более 10 тысяч рублей. Это вызвано заботой о пенсионерах, которые нередко становятся жертвами мошенников, которые используют электронные средства перевода денег и производят хищение. Однако предложение не было оценено всеми однозначно как хорошее, так как, по мнению оппонентов, наносится ущерб правам людей пенсионного возраста, усложняя им жизнь. Ну вот, пока все это дело обсуждается. Моя мама, когда об этом услышала, прислала мне сообщение, что она категорически против. Ну что это за ерунда, написала мама, когда, наконец, уже отстанут от нас, от пенсионеров. И действительно осложняют нам жизнь. А если я, допустим, вот там-то, а деньги нужно перечислить кому-то и так далее, и так далее. Но при этом, действительно, очень многие пенсионеры становятся жертвами мошенников. Мы с вами это знаем. Выкачивают деньги у этих доверчивых людей, выкачивают деньги. И вот теперь, если будет действовать ограничение там в размере 10 тысяч рублей, будем надеяться на то, что все-таки этот вид такого нехорошего бизнеса исчезнет. Идем дальше. Минэкономразвитие предложило проводить проверки бизнеса онлайн. Это замечательно. Вот это замечательно. Проект постановления ведомства также предусматривает возможность замены плановых проверок инспекционным визитом. Сколько лет живу, вот столько лет про это слышу. И каждый раз нам говорят, что число проверок будет меньше, что они будут вот такие, они будут вот такие, вот такие, вот такие, вот такие. Сейчас они вот уже будут онлайн. И хотелось бы пообщаться, на самом деле, с вами, с теми из вас, у кого есть бизнес, и очень хочется понять, довольны вы, наконец, или недовольны. И в разговоре попробуем нащупать разницу между проверкой как таковой и инспекционным визитом, и последствиями этого визита. Позвоните, поговорим на эту тему, очень интересно. Идем дальше. Итальянские ученые предупредили о вреде паники при заражении COVID-19. Это все происходит на фоне беспрецедентного роста заболеваний и роста смертей от этой болезни, не знающей границ ни в чем. Однако и итальянские, и английские, и российские исследователи и врачи заявили, что тревога ухудшает работу иммунной системы, понижает сопротивляемость инфекциям и вызывает ложные симптомы, которые мешают терапии. С этим уже нет желающих спорить, но и требовать спокойствия от людей, которые заболели, тоже достаточно сложно. В общем, одним словом, у нас коронавирус. Коронавирус. Я понимаю, все понимаю, можете ничего не говорить. Можете не ворчать, все я прекрасно понимаю, но при этом мы бьем рекорд за рекордом. Вначале нам говорили о том, что в неделю у нас с вами будет 16 тысяч заболевших, потом 18, потом 20, а уже плавненько подходим к 22, я думаю, что и выйдем на 25. Опять же, в пятницу в своей «Правде» на НТВ один из врачей сказал, что... Можем, он меня прямо испугал на самом деле, что можем выйти на 100 тысяч заболевших. 100 тысяч человек в день. Я не знаю, насколько это действительно возможно, но ситуация все равно плохая. Макс спрашивает, а что, пенсионеров можно кинуть только на 10 тысяч, не больше? Нет, Макс, я думаю, что больше, но пенсионер, когда захочет, вернее, кто-то захочет его обмануть, не хочу употреблять слово «кинуть», да, обмануть на сумму 100 тысяч рублей не получится, потому что лимит будет в 10. Ну и число трудовых мигрантов в России за год сократилось почти на четверть, это статистика МВД. Сегодня у нас 1 миллион 800 тысяч, а год назад этот показатель был 2 миллиона 300 тысяч человек. А, то есть на 500 тысяч меньше у нас стало. Это, наверное, потому что кто-то уехал, въехать не может в связи с коронавирусом. Я думаю, что, наверное, объясняется это именно этим, а не тем, что наши люди решили, 500 тысяч граждан России решило пойти поработать на тех позициях, на которых обычно у нас работают трудовые мигранты. И в правительстве России произошли кадровые изменения, да, вот у нас 10-й вице-премьер, это бывший глава Минэнерго Новак и так далее, вот меняют, там Савельева главой Аэрофлота сделали министром транспорта. Это ротационный процесс перестановки в правительстве. Господин Эрдоган предложил президенту Путину создать совместную группу на высшем уровне для разрешения карабахской проблемы. В администрации президента отреагировали на это сдержанно. Дмитрий Песков прокомментировал предложение Турции создать новую рабочую группу по Карабаху следующим образом. «В целом, — сказал Песков, — тема Карабаха в разговоре Путина и Эрдогана поднималась, и это пока все на эту тему. Я не знаю, что это будет за рабочая группа. И насколько, зачем вообще, в принципе, Российской Федерации нужна какая-то группа вместе с Турецкой Республикой? На мой взгляд, абсолютно не нужна. Потому что есть Минская группа ОБСЕ, и Турция, так же, как и Россия, входит в Минскую группу ОБСЕ. Зачем создавать еще какую-то очередную группу, где будут находиться только две страны? Мне кажется, что Россия откажется от этого предложения. И трагедия в Воронеже, я имею в виду вот этого военнослужащего, который убил трех коллег, майора, солдат срочной службы, завладел пистолетом, скрылся, его обнаружили и так далее, и так далее. Я вот когда услышал эту новость, знаете, о чем я подумал? Я не могу понять вообще, что это такое, что значит нервный срыв. Вот там говорят, причина — нервный срыв. Он зарубил майора топором. Если это дедовщина, хорошо, скажете вы, дедовщина, да, при чем здесь этот майор дежурный по части, по полку? А, он зарубил его топором. Откуда у него топор? Значит, наверное, топор заранее, что ли, приготовился к этому. То есть он четко понимал, что он сейчас будет рубить майора топором для того, чтобы забрать у него пистолет. Если это так, то при чем здесь нервный срыв? Если человек хладнокровно вот так готовится к этому преступлению. Потом он берет пистолет и стреляет в ребят, которые... Он, насколько я понял, был в наряде, да? И он стреляет в тех, которые пришли, наверное, его поменять. Ну, что-то такое, наверное, да? Причем здесь ребята, которые пришли его менять. Если его кто-то конкретно обижал, то, ну, иди тогда там, я не знаю, стреляй в тех, которые тебя обижали, если уж ты стреляешь. А зачем ты убиваешь этих? Потом в состоянии нервного срыва он угоняет машину и едет домой. Непонятная история. Топоры на пожарных щитах висят на каждом углу. Да ну какая разница, да, где они там висят? Я к тому, что он взял этот топор, в наряде по кухне пишет нам, на углу может быть топор. Да топор может быть где угодно, да. Он взял этот топор и пошел рубить майора. Значит, он готовился к этому, да, он понимал, что он сейчас это будет делать. Он же пошел рубить майора, почему? Убивать его топором. Чтобы завладеть пистолетом? Да, вот такая вот какая-то странная история. Итак, друзья, вот это основные новости. Значит, ну давайте, знаете, с чего, наверное, начнем? Давайте начнем все-таки, наверное, с Америки, да, я так думаю. Я вижу, уже звонки пошли, да, давайте начнем с Америки. Я не буду спрашивать, насколько, как вы считаете, там поменяются отношения между нами там, и американцами, улучшатся они, ухудшатся, все понятно, я уже слушал, что вы звонили и говорили там Будкину, как голосовали, это все понятно. А что вы в принципе думаете вот о такой модели выборов? Может быть, нам с вами имеет смысл взять эту модель на вооружение и ввести в Россию точно такую же систему? Почему нет? А еще знаете, о чем я подумал? Я подумал о том, что... Может, я забыл, подскажите, позвоните и подскажите мне. А где в мире у нас прошли в последнее время президентские выборы, чтобы после них не началась какая-то буча? Таджикистан не в счет, предупреждаю. Но где бы они ни проходили, обязательно что-то начинается. Зачем нужны тогда такие выборы, если всегда будут недовольны, и эти недовольные будут через улицу добиваться собственных результатов? Зачем нужны выборы, если всегда, всегда эти выборы ведут только исключительно к расколу и к буче? В некоторых странах это заканчивается даже гражданскими войнами, на секундочку. Вспоминаем нашу с вами соседнюю Украину. Посмотрите, что происходит в Америке. Я уверен, что, конечно, господин Байден, там, человек преклонного возраста, это все понятно. Можно ожидать чего угодно, как говорится, от этого человека, это все понятно. Я тут видел картинку, когда Байден выбегает, знаете, так, пробежка такая, значит, к своим сторонникам, и я подумал, зачем же вот пиарщики так издеваются над этим человеком? Ну, зачем заставили его выбегать? Демонстрируя восторг, да, вот он бежит там к своим этим сторонникам, которые за него голосуют, проголосовали по почте или очно, непонятно. Можно же было просто выйти, и все бы все равно все поняли бы, да, пожилой человек, зачем так издеваться над ним? Ну, ладно. Просто посмотри, что происходит в Штатах. Если кто-то будет мне говорить о том, что, ой, ничего страшного, Америка, она вырулит, она обязательно вырулит, потому что адекватные люди возьмут голову в руки и что-то там, значит, как-то поменяют, что-то сделают, я в это не верю. Я в это не верю по нескольким причинам, потому что по всем направлениям там происходит что-то нездоровое. Слушайте, вы можете не любить Трампа, допускаю абсолютно. Можете не любить Трампа, при этом Трамп действующий президент Соединенных Штатов. Выборы идут, продолжаются. И тут, значит, Трамп выходит в прямой эфир из Белого дома. Вот представьте ситуацию, просто представьте, там, ну, я не знаю, вместо Трампа там примерьте на это там кого-нибудь другого, неважно. Он идет в прямой эфир. Прямой эфир. Значит, в эфир выходит он нескольких сразу телеканалов, то есть трансляция идет сразу на MSNBC, ABC, CBS, CNBC, NBC, а также USA Today. Ну, то есть вот все, что можно, да, вот Трамп начинает говорить, он что-то говорит, и как себя ведут ведущие. Не видели, нет, эту картинку? Это прекрасная картинка, я ее показывал тоже у себя в эфире. Ведущие прерывают президента во время прямого включения. То есть во время обращения к нации прерывают президента и говорят, вы его не слушайте, этого дурака, это все неправда. Что это? Я еще раз говорю, вы можете его не любить, но это уже за гранью добра и зла. То есть это что угодно, но только не журналистика. То есть вот совсем не журналистика. А что тогда это такое? Ну, дайте ему договорить, дайте ему сказать, и буквально там, я не знаю, через 10 минут, пускай его все выступление там отслеживают ваши политические обозреватели, комментаторы, и выдавайте встык к этому комментарий, допустим, там сюжет от вашего политобоза, и пускай он в пух и прах разносит то, что говорит господин Трамп. Но этого же не происходит, слушайте. Вот даже не надо быть президентом США. Вот сейчас вы мне позвоните кто-нибудь, да, вот я вижу здесь звонки висят у нас, да, вот вы мне звоните, представьте ситуацию, вы звоните и говорите, здравствуйте, меня зовут Александр, я из Москвы, я считаю, что то-то, я тут же вам говорю, значит, стоп, убираем вас из эфира, я говорю, вы врете, не верьте, люди, этому человеку, он врет. Следующий звонок. Меня там зовут Николай, я хочу вам сказать, то да, раз мы вас убираем из эфира, я говорю, люди, не верьте и этому человеку, он тоже врет. Это вот так вот выстраивается дискуссия. Это вот ровно то, что у нас сегодня в 21 веке называется демократия. Свобода слова, свобода мнений, на выражение мнений, там еще чего-то. А здесь человек, который участвует в выборах, действующий президент США, ему не дают произнести и трех фраз, чтобы его не прервать и что-то такое там в его адрес оскорбительное не сказать. Ну, я не знаю. И еще мне понравилось заявление Штайнмайера, президента ФРГ, которое, знаете, очень интересное было заявление, найдите его, посмотрите, что он сказал. Он говорит, американцы, Соединенные Штаты были единственной страной в 1945 году, которые поверили в немецкую демократию, поэтому Германия не будет ставить под сомнение демократию в Соединенных Штатах. Это замечательно. Сейчас прервемся на новости, а потом обменяемся мнениями.
Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
Еще раз добрый вечер. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. Присылайте смски по телефону 8-925-48-94-8. Работает телеграм-канал «Говорит МСК-бот». Читаю ваши сообщения. Зарубил майора топором, пишет нам 9571, непонятная странная история. Но я думаю, что скоро все узнаем. 2097, я согласна с вашей матушкой, пенсионеры становились жертвами мошенников и с наличными деньгами. И, по-моему, не реже, чем с безналичными, Анна. Чем вам не нравится Леонид Ильич Байден? Да мне нравится, мне как-то вообще все равно, я в своем телеграм-канале. Кстати, если есть возможность, если есть желание, подписывайтесь на мой телеграм-канал, он называется оригинально «Роман Бабаян». Я там написал, что я, наверное, единственный человек, который не следит за выборами в США, потому что мне это просто, ну, в плане, кто там победит, абсолютно неинтересно. Почему? Потому что никаких изменений, на мой взгляд, в отношении политики Соединенных Штатов, в отношении России не будет, а что там, как говорится, да, они там делят друг с другом и на здоровье пускай делят. 3262 мне пишет, согласись, что и от тебя можно ожидать чего угодно. 3262, вы мне позвоните сейчас, 3262, и я вам действительно сделаю то, чтобы, собственно, вы и хотите от меня получить. Ну, так, знаете, для того, чтобы не обидно было, надо что-то сделать, правильно? Вот так надо поступать, пишет Сергей с Михаилом Рублевским. Три восклицательных знака. Не надо ни с кем так поступать. Это не журналистика, пишет Юля, это шоу на всех уровнях и в политике также. Хлеба и зрелищ. Да нет, ну при чем здесь шоу, не шоу, это все ерунда полная, да. Они же серьезные телеканалы, глобальные СМИ, некоторые из них, и они занимаются информацией, они почему-то же согласились на прямую трансляцию, вернее, не согласились, а стали ее вести там, прямую трансляцию на всю Америку, наверное, для того, чтобы донести точку зрения действующего главы государства до американского народа. И вот таким вот странным образом они ее и донесли. Андрей, да вы так и делаете, да вы врете, Андрей. И Олег, и вы врете, вы обычно так делаете, и смайлики вам не помогают. Потому что вы врете. Ладно, Николай Любер пишет. Получается, что самые правильные выборы были в Советском Союзе. Наверное. Демократическая партия, видимо, считает, что у них монополия на демократию, поэтому представителей других взглядов слушать не нужно. Я не знаю, кто там у них что считает, я просто вам говорю, как там у них все это дело происходит. Какая прекрасная новость, я про Меркурий. Республика Украина... Ведущий новостей так сказал. Нет, наверное, все-таки монархия Украины, я думаю, монархия. По барабану, кто там президент, нам лучше не будет, Алексей. Эх, рассказать бы Гоголю про выборы в США. Но я думаю, что Гоголь и так, наверное, все прекрасно понимал, поэтому и написал про мертвые души. Эдмон нам пишет. Вы не один, мне тоже пофиг на Америку. Мне не пофиг на Америку, потому что мне было не очень интересно следить за этими выборами. Знаете, это бесконечное перечисление штатов. Ой, а что там в Мичигане? Ой, а что там в Неваде? А вот сейчас, да, ой, эти проголосовали. Смотрите, плюс еще там два голоса выборщиков. Еще, и вот это вот все длилось бесконечно. И мне это было неинтересно. мне это было неинтересно, а про Америку нет, потому что мы не можем с вами не обращать внимания на Америку, потому что Америка один из ключевых игроков, я про политику в мире, и поэтому так или иначе, собственно, мы про нее говорим. И от того, какую позицию она займет, от того, кто будет сидеть в Белом доме, зависит, на самом деле, многие процессы в этом мире. Ну вот, например, да, только что в новостях ведущий нам прочитал новость по поводу вот этого террориста, да, оказался косовским албанцем, венский террорист, венский стрелок, косовский албанец. Ну что, не знали, что так будет? Разве не знали, с кем имеют дело, когда поддерживали УЧК, армию освобождения Косово? Не знали, кто эти прекрасные люди, Хашим Тачи, Харадинай, ну и другие полевые командиры, которые потом стали премьер-министрами, президентами. Не знали, что господин Ругова, такой интеллигентный весь из себя косовский албанец в шарфике, помните, да, платочек, шарфик, да, который вел переговоры от имени косовских албанцев с президентом Милошевичем, помните, когда давили Милошевича и душили, что это просто ширма, что за ним стоят люди, которые занимаются чем угодно, которые убивают людей, которые продают органы, которые просто мирное население обычных селяков, как говорили, да, как называли крестьян в Косове, уничтожает просто пачками. По большому счету геноцид творили. Не знали это? Знали прекрасно. Не видели? Да ну, не может этого быть. В двух шагах от американских баз все это происходило. А взрывали церкви, храмы взрывали. Я вот рассказывал. Я возвращался из Косовской Каменницы. Огромный собор, проезжаем огромный собор, ну вот по размерам, как Иоховский собор в Москве, огромный собор стоит, и мы видим, что кто-то копошится там возле фундамента, что-то копают, что-то закапывают, да, остановили, смотрим, они, оказывается, закладки делают, взрывчатку закладывают. Мы по дороге проехали буквально там еще метров 200, стоит американский блокпост, мы им говорим, ребят, они вот там вот закладки делают, сейчас будут взрывать этот храм. Они говорят, ой, а мы сообщим сейчас на базу. Я говорю, не надо сообщать на базу, надо подъехать просто, разогнать их. Не-не-не, мы на базу сообщим и все. Я говорю, ну у вас же даже на деньгах написано, мы верим в Бога, там, да, надо что-то сделать, это же храм. Смотрите, какой красивый, сейчас его взорвут. Вы думаете, они что-нибудь сделали, американские солдаты? Не, они ничего не сделали. Мы поставили камеру, там, взяли в кадр там, эту церковь, да, и через некоторое время у нас прям в кадре ее взорвали. Они не знали, с кем они имеют дело. Они не знали, что в Албании, там, в Дуросе, 40 километров от Тираны, действовал один из самых крупных, огромных, на самом деле, автомобильных рынков. Там продавались машины. Когда приезжаешь на этот рынок, а там машины с французскими и итальянскими номерами стоят, потому что они все угнаны. Стоили они копейки, потому что на них можно было ездить только по территории Албании, и нельзя было переезжать там границу. Ну, угнанные машины. Знали прекрасно, все видели, все знали. И тем не менее поддерживали вот этот самый режим, принимали этих людей. И говорили, ой-ой-ой, они там убегают от этого злобного там Милошевича, от этих ужасных сербов. Они просто спасают собственные жизни. При этом Франция, Италия, Греция, которая напрямую там граничила с той же самой Албанией. Они стонали уже тогда, на самом деле, вот от этих криминальных албанских группировок. Проститутки, наркотики, торговля оружием, разбои, бандитизм. Это в основном занимались ровно они. Поговорите с любым греком там где-нибудь в районе Янины и посмотрите, что он вам расскажет. Поговорите с итальянцами. Вот прямо сейчас можно пойти и поговорить. Но они вот как-то они их всех принимали, жалели, платили всевозможные пособия, платят, и те говорят спасибо, периодически их расстреливая на улицах европейских столиц. Удивительная вещь. Слушаю вас, добрый вечер, говорите вы в эфире.
Добрый вечер, добрый. Владимир Иванович. Очень приятно вас слушать.
Спасибо.
Хороший язык. Два слова о штрафах. Полностью с вами согласен по ремням, но не согласен то, что есть частные камеры, и деньги идут мимо бюджета Москвы.
У меня к вам большая просьба, можно как-то что-то сделать со своим радиоприемником, потому что идет завязка, да, и мы очень плохо вас слышим.
ушел.
Вот, отлично.
И теперь по теме об Америке.
Да.
Да, журналисты там, конечно, и наши от них тоже заразились. Пользуясь случаем, хочу вас попросить.
Да.
Есть вот такие журналисты, угу, которые не то что говорить, читать не могут. Запинаются, затыкаются. А ножка у вас работает. Разберитесь с ней. Неприятно ее слушать. Спасибо большое. До свидания.
Да, спасибо. Я скажу следующее, что, ну, как-то не очень правильно, на самом деле, обсуждать коллег. Мы не будем обсуждать коллег. Я считаю, что это, ну, как минимум, неправильно. И я никогда никого не обсуждаю в эфире. Уж тем более не обсуждаю сотрудников, которые работают у нас на радиостанции. Следующий звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, Роман. Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, здравствуйте.
О модели выборов. Вот в том виде, в котором сейчас существует всеобщее прямое, так называемое, избирательное право, вот по мне это явление моральное и разрушительное.
Так.
Потому что оно развивает политический цинизм до невероятных размеров и делает народ практически объектом вот этих бесчетных манипуляций, которые получили вот на современном развитии средств массовой информации какой-то просто безудержный размах. Это не значит, конечно, что принцип выборности должен быть там всегда исключен из политической жизни страны. Но нельзя, недопустимо превращать вот избрание высших должностных лиц, ну, в том числе и в нашей стране, в какой-то всенародный балаган. Вот если оставить все как есть, в том числе и у нас, я тогда предсказываю, что в сентябре 2001 года в Государственную Думу изберется «Единая Россия» в количестве 2/3 плюс там 2-3 голоса.
Сергей Алексеевич, что вы предлагаете, скажите мне?
Давайте... Что-то менять надо.
А что? Давайте.
Ну
что?
Вот, например, если делать, например, выборы тогда открытыми, скажем, раз, потом съезд российского народа, где там участниками которого могут быть лишь авторитетные там представители всех социальных, там профессиональных, этнических групп, пропорционально представляющие удельный вес в обществе. Ну нельзя устраивать этот балаган, он уже, по-моему, всем надоел, все эти выборы.
Спасибо. Выборы надоели. А съезд, вы говорите съезд. Съезд Верховного Совета, съезд, там, очередной съезд, там, чего-то, какой-то партии, не партии. Кто будет решать, кто представляет, кто является авторитетом, кого можно считать авторитетом, кого нельзя считать авторитетом, а какие сообщества? Берем туда спортсменов, артистов, музыкантов или не берем, потому что они очень многим надоели. Для кого-то они авторитетные люди, для кого-то не очень авторитетные люди. Журналистов, ой, берем мы туда журналистов. Да нет, они же ни в чем не разбираются. Зачем мы их туда позовем? Скажут одни, а другие скажут, как раз журналисты это самое оно. А нужны нам представители бизнеса? Да ни в коем случае они нам не нужны, потому что они будут заниматься исключительно только лоббированием собственного интереса или своего бизнеса, или каких-нибудь дружественных бизнес-структур, поэтому нет, не надо. А другие люди вам скажут, да вы что, это же как раз люди, которые сделали себя сами, которые двигают нашу с вами экономику вперед, поэтому обязательно они должны там присутствовать. Берем ли мы действующих политиков? Ой, а чиновники, не побоюсь этого слова, да нет, ну что вы, чиновники, как они могут вообще, в принципе, где пересечение двух понятий чиновник и авторитет, понимаете, да? Поэтому, мне кажется, это тоже дорога в никуда. Другое дело, что я с вами соглашусь, что, конечно, ну, что-то надо делать, потому что то, что мы наблюдаем, если мы там про постсоветское пространство, опять же, Таджикистан мы не включаем в этот список, если мы про постсоветское пространство, то все это приводит к гражданским войнам или же каким-то революциям, или еще к чему-то, или каким-то гуляниям там по городским улицам, перекрытию дорог и всему остальному. Если мы говорим не про наши, допустим, выборы, а про какое-нибудь дальнее зарубежье, там, начиная с Соединенных Штатов, заканчивая... Да, там огромное количество примеров, там, вспоминаем, что происходило в Греции, давайте вспомним, что происходило в Венгрии, в Германии, там, то ли нацисты, то ли не нацисты, то ли эти, то ли другие, то ли 20-е, то ли 30-е, потом полгода живут без какой-то коалиции, не могут назначить премьера, и это все до бесконечности. Но чего-то другого мы все с вами никак придумать не можем. 3808, добрый вечер. Так в фильме «Балканский рубеж» это все хорошо показано. В фильме «Балканский рубеж» это, конечно, хорошо показано. Посмотрите, когда сделали этот фильм «Балканский рубеж». А то, о чем я вам говорил, это было задолго до. Задолго до. С 90-х годов было понятно, с чем имеем дело и с кем имеем дело. Если мы даже возьмем первую, там, югославскую вот эту вот войну, в результате которой развалилась, в принципе, Югославия большая, уже тогда было понятно, кто там ловит рыбу в этой мутной воде. И тогда просто относились вот таким вот образом, там, к хорватам, к мусульманам, да, и сербов демонизировали по всем направлениям. А потом, чуть позже, спустя несколько лет, там стали обращаться вот таким же образом и относиться и к албанцам, к албанскому населению. Было-было. Ослепли-прозрели. Ну, ладно бы так. Но они ослепли и, по-моему, не прозрели до сих пор. Доброго вечера, 11.18. Разве мы с нашими открытыми границами не повторяем ошибку Европы? Ультиматум с открытием строек и выводом миллионов гастарбайтеров на улице не заставляет задуматься? ИПС руки прочь от ножки. Анастасия прекрасна. Открытые границы. Ну, может быть, я все время просто вижу заявление там того или иного нашего ведомства о том, что наша экономика нуждается в определенном количестве рабочих рук. То есть нам нужны люди, которые будут работать, при этом нам своих трудовых ресурсов не хватает. Давайте закроем границу, да, давайте введем визовый режим. Ну, может быть, от чего, в принципе, мы таким образом сами себя спасем? Очень многие люди, которые ходят там по улицам и расстреливают всех налево-направо, они ж туда не въезжают. Там очень многие там родились. Да, есть те, которые вот оказались на территории там европейских стран, в последнее время. Это тоже огромная проблема. Они запустили на свою территорию там миллионы людей, при этом изначально там им говорили: ребят, вы хотя бы, у вас есть хотя бы там минимальное понимание того, кто эти люди, зачем они к вам приехали? Какие это, там, я не знаю, беженцы, от кого они убегают? Я помню, когда вот этот последний кризис был с... Ну, вы помните вот эти заявления Ангела Меркель, welcome, вот эти селфи там со всеми этими мигрантами. Там же огромное количество людей было как раз косовских албанцев. Косовские албанцы, которые вроде бы есть уже Косово, которые вы признали как независимое государство. От чего тогда бегут эти косовские албанцы? Там уже давным-давно нет никакого Милошевича, царство ему небесное, и сербов там нет, которые могли бы вас угнетать, несчастных. Но вы приезжаете в тот же самый Евросоюз, там, в Германию, Австрию, Францию, и по статистике там чуть ли не первая позиция была именно они, а потом уже шли там всевозможные ребята там из Сирии, Ливии, и отовсюду, из других стран. Очень много информации пишет нам, я вот пытаюсь, 101 километр, это, господи, да. Очень много информации, что ситуация с коронавирусом в России близка с ситуацией в Италии летом. Какое вообще мнение? Италия опять закрылась. А то, что было летом в Италии, нет, конечно, нет. Слава богу, что у нас не так. Ну, давайте вспомним с вами, что происходило в Италии, когда была первая волна или не первая волна, ну, в общем, одним словом, весной-летом. Что происходило в Италии? Вы что, забыли? Вспомните всю эту историю. Бергамо, маленький трехкопеечный городишко, по большому счету. Центральная улица, потом фуникулер, поднимаешься, оказываешься в старом городе. Помните, а я такой, я упрямый, я Труффальдино из Бергамо. И оказываешься в старом городе, где тоже две улицы, и на этом все. Узенькие вот эти улочки, там кафешки, да, один кафедральный собор. Вот весь Бергамо. И что происходило в Бергамо, вы это помните? Когда оттуда уже там тела людей, которые вот погибли от коронавируса, их везли там в Брешию, там в соседние города их увозили, в крематории. А когда итальянцы писали письма, ну, мне написал письмо депутат Бундестага, а ему, в свою очередь, написал письмо итальянский депутат. Пауло Гринальди его звали. Он написал немцу, это был крик такой, знаете, мольба о помощи, что типа надо вот что-то, кто бы нам помог, потому что мы не справляемся, умирают люди. Итальянские врачи выходили в эфир и говорили, что вот они, вот эти госпиталя, где у нас там лежат больные, вот в эту палату мы уже не заходим, потому что этим людям мы не поможем. Пойдем попробуем помочь хотя бы вот тем, хотя бы некоторым из тех, кто в другой палате. Вот что было в Италии. И этот итальянец написал немцу, немец написал мне там по этой депутатской линии. Я об этом рассказал в эфире своего телеканала. И через некоторое время там мы решили оказать помощь Италии. Я не знаю, там услышали нас, увидели, или это как-то по-другому произошло, но вот это вот факт медицинский. Оказали помощь Италии. Конечно, у нас не так. И слава богу, что у нас не так, 101 километр. Димитриус пишет, модель выборов для России, думаю, не подойдет, так как в основном заранее известно, кто победит. А вот всплеск интереса к американским выборам лежит, наверное, в том, что люди должны знать, кто в ближайшие 4 года будет виноват в проблемах России. Ну, вы не обижайтесь, конечно, Димитриус, но это глупое такое, знаете, шаблонное утверждение. Смешно, смешно. Заранее известно, кто победит, не заранее известно, кто победит. В Америке было непонятно, да, кто победит, при том, что там происходило. С первого дня, как президент Трамп стал президентом, и как спецслужбы Соединенных Штатов начали работать против своего же собственного президента. Это выглядит просто, я не знаю, каким-то идиотизмом, но это факт. Это факт. Вспомните, когда он первый раз встретился с нашим министром иностранных дел, и буквально через час стенограмма их разговора, который проходил с закрытыми дверями, один на один, оказалась в распоряжении там журналистов CNN, по-моему. У кого была возможность опубликовать эти секретные переговоры? Только у АНБ. АНБ работает против президента Соединенных Штатов. Прекрасно. А ЦРУ работает против президента Соединенных Штатов. Замечательно. Именно поэтому Трамп сказал, что если он сейчас переизберется, он сразу же отправит в отставку и шефа ЦРУ, и шефа Пентагона. Наверное, поэтому. С первого дня против него и спецслужбы, и средства массовой информации, и многие там другие структуры. Вот пришло вот это вот к тому, к чему пришло, да. И было понятно, что на самом деле не усидит господин Трамп. У меня не было в этом никаких сомнений. Мы сейчас прервемся, вернемся через несколько минут.
Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Еще раз добрый вечер. Продолжаем работать в прямом эфире. Читаю ваши сообщения. Ну, давайте напомню наши все координаты. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. Присылайте смски по телефону 8-925-4-8-94-8. Работает телеграм-канал «Говорит МСК-бот». Читаю ваши сообщения. Так. Нико-Нико пишет нам. Как вы думаете, скоро ли у нас начнутся репетиции Болотной площади? Ведь теперь демократы на коне. Репетиции Болотной площади, я думаю, что не начнутся. Попытки, наверное, будут. Но я не знаю, может быть, после думских выборов. Посмотрим. Роман, а вы были в Америке, пишет Алексей. Если да, понравилось, и что? А, что понравилось, что им понравилось. Ой, я был в Америке, это было в прошлой жизни. Это, по-моему, был 98-й год. 2 недели был в Нью-Йорке. А где я там еще был? А, Филадельфия я был. Филадельфия, кстати, мне понравилось. В Нью-Йорке ощущения были странные. Первую неделю меня там раздражало абсолютно все. Ну, то есть, вот все. Я летом был, еще жара. И вот эти вот испарения, знаете, из-под земли. Там метро, потом вот какие-то, знаете, запахи из каких-то харчевен, там, индийских, китайских, все воняло так, что дальше некуда. Не хватало воздуха, и я помню, там, с приятелем мы уехали к Статуе Свободы. И там вот посидели просто на газоне, подышали воздухом. А на вторую неделю я там абсолютно адаптировался, потому что по своему ритму, по ритму жизни, по темпу жизни, все очень похоже на Москву. То есть такой же полусумасшедший в этом плане город, да. Там забеги наперегонки до ближайшего такси там и так далее, и так далее. В общем, давно это было, да. Австрийский спецназ «Кобра», пишет Григорий, Санкт-Петербург, как раз и был создан для борьбы с арабским экстремизмом. Экстремистами они очень крутые, а в Вене вообще свое подразделение антитеррора и вот такой прокол. Да, да, все очень странно, я вам говорю. А я не верю, что это прокол, потому что, ну, вот глава МВД Австрии, да, Карл Нехаммер, он же сделал заявление, что преступник уже имел судимость за попытку въезда на джихад и попытку примкнуть к террористическому объединению «Исламское государство». Тогда его приговорили к 22 месяцам, по-моему, да, к 20, ну, году, да, считаю, к 2 годам, да, заключение, но выпустили раньше срока. Вот как такое может быть? Все знают, спецы там какие-то крутые, там, я не знаю, подразделения, и при этом произошло то, что произошло. Очень все странно. Роман, можете вкратце объяснить, как у них засчитываются эти голоса и выборщики? Я могу, да, но давайте дождемся господина Ардуханяна, да, и он вам все расскажет, потому что у него программа ровно про это, потому что это все-таки займет достаточно большой промежуток времени. Так, очень хорошо, что президентом США будет старый маразматик, который потерял свою строчку, пусть наслаждаются. Виктор Корга пишет нам. Ну, может быть и хорошо, может быть нехорошо. Маразматик, это кто? Кто это сказал? А, ну да, это же Бом. Майкл Бом сказал, что лучше пускай будет старый маразматик, чем невежда. А, я не знаю, но, знаете, это все чревато, потому что, не дай бог, там перепутает Россию с Руандой, там что-то такое там примет или аспирин с героином, там, я не знаю, перепутает, что-то легализует. Там. Ну, нет, я думаю, что, конечно, есть определенная доля риска. Роман, Дзюбу убрали из сборной, пишет нам Макс. История Дзюбы, ну, я так быстренько. Вот так вот корректно выразиться. Ну, давайте я скажу так. Я не понимаю, я просто вот отказываюсь понимать, зачем он это снимал все на видео. Это вообще что? Ну, зачем он это делал? Те идиоты, которые взломали его там и опубликовали это видео, ну, это вообще беспредел. Но зачем он это снимал на видео и хранил это у себя там где-то? Что, шедевральная какая-то съемка, что ли? Ну, не знаю, не знаю. В общем, неприятная вещь, да. Но больше всего меня, знаете, поражают люди, которые мочат сейчас Дзюбу, не побоюсь этого слова, налево и направо. Все такие правильные, все такие вот полусвятые, белые, пушистые, да. Вот Дзюба, вот гад, а ты посмотри, что себе позволяет. Противно. Вся история противная. Не хочу про это больше. Владимир пишет, вы расскажите, как сербы в Сребренице за несколько дней вырезали как минимум 8 тысяч косовских албанцев. Владимир, вот про таких, как вы, говорят, слышал звон, а не знает, где он. Ну, честное слово. Почитайте хотя бы что-нибудь, там, я не знаю, зайдите и почитайте там тупую Википедию. Еще что-нибудь почитайте. Сербы не вырезали никаких косовских албанцев ни в какой Сребренице. Посмотрите, где была Сребреница, да, и где косовские албанцы, все. Идем дальше. Да, спецслужбы-то знают и могут много, но им по рукам бьют политики. Дайте волю спецслужбам Европы, и за неделю все будет зачищено. Не уверен, Эдмон, не уверен. Вообще мы живем с вами очень удивительное время, неоднократно об этом говорил, повторю. Время – торжество непрофессионализма. Вот чем ты более непрофессионален, тем более востребован. На самом деле на всех абсолютно уровнях. Я не знаю, сталкивались вы сами с этим или не сталкивались. Ну, так, смотрите по сторонам и убедитесь в том, что я прав. Это удивительно. Причем на всех абсолютно уровнях. На всех. И я думаю, что это такая общемировая тенденция. Не надо быть никаким профессионалом. Нужно уметь ловить хайп. Нужно, я не знаю, владеть мастерством общения в социальных сетях. Пиар. За пиар вообще продадим родину, называется. А дело, оно там, знаете, на каких-то 36-х позициях. Может быть, девушке отправлял, что такого, пишет 9715. А нельзя было девушке отправить что-нибудь другое, а? 9715. Так, идем дальше. Аношка не трогаем, не трогаем, не трогаем, Андрей, не трогаем. Димитрис, не трогаем мы Аношка. Аношка прекрасно себя чувствует. Скоро, может быть, будет вести программу на двоих с Сергеем Борисовичем Станкевичем. Она об этом еще не знает, хотя уже знает, наверное, вот только что я об этом сказал. Уважение за своих надо стоять до конца. Это правда. Это правда так. Опять про Анушка. Да что ж такое-то? Не-не-не. Вообще, я заметил, как только звучит фамилия кого-нибудь из наших ведущих, ты тоже, да, обратил на это внимание, да? Все, потом понеслось, да. Не трогайте Гудошникова. Или же распять Будкина. Или же, наоборот, руки прочь от Будкина, распять Гудошникова, Анушка прелесть. Так, давайте по теме. Голосование через интернет под подпись поименная и за деньги, пишет нам наблюдатель. Наблюдатель, поименная и за деньги. Прекрасно. Представляете, да, вот давайте попробуем представить эту картину. Начинаются у нас выборы, ну, какие-нибудь выборы, и мы говорим, приходите голосовать, люди добрые, ну, значит, мы вас ждем вот по такому-то адресу, или же там, я не знаю, где-то вас ждем, там будет стоять компьютер, голосуйте, а за это получите 150 рублей. 200. 250. Как вы думаете, что начнется? Начнется просто повальная массовая скупка голосов. И все будут стараться проголосовать там, я не знаю, по 28 тысяч раз. Через разные компьютеры. Сегодня голосует в Москве, а завтра побежит там, я не знаю, поедет, проголосует где-нибудь в Саратове. Поэтому не годится нам это, наблюдатель, не годится. Для начала, наверное, надо лишать права выбора осужденных по уголовным статьям, у кого административных нарушений более определенного количества и тем более неоплаченных. Николай Любер. Серьезное заявление. Николай Любер, а зайдите в свой кабинет, посмотрите, какое количество у вас административных правонарушений. Вот вы превысили скорость, допустим, на 2 км в час. Это раз плюс одно административное правонарушение. А превысите еще раз, там, гроб, плюс 2, плюс 3, плюс 4. В итоге несколько десятков. Кто будет решать, на каком уровне мы вас отсекаем, Николай Любер? Не годится ваша схема, давайте какую-нибудь другую. Расскажите что-нибудь про Арцах. Все напряженно, ничего не меняется в районе Нагорного Карабаха, идут бои. Одна сторона говорит, что она уже взяла Шушу, другая говорит, что Шуши под контролем армии самообороны Карабаха. И непонятно, на самом деле, как там обстоят дела на самом деле. Боевые действия продолжаются. Российский вертолет сбит на территории Армении. Спутник Армении со ссылкой на источник в российских силовых структурах. Не видел эту новость, надо будет посмотреть. Серж пишет, выборы надоели, а также коронавирус, Украина, Карабах, Навальный, Собянин со своей плиткой надоели. Давайте анекдоты травить тогда. Во народ, а? Ну, тоже вариант, тоже вариант. Давайте вообще все отменим, не будет ничего. Ни кино, ни театра, ни радио. Не, радио будет. Телевидение тоже оставим. А ничего не будет, в общем. Будет только радио и телевидение, и рассказываем на перегонки друг другу анекдоты. Да, замечательно. А как вы смотрите, чтобы у нас в стране выборы и голосования были не тайными, а по желанию смешанными? Кто хочет, тот свой голос может открыто показать, за кого он проголосовал, и может его контролировать сам, и может контролировать ЦИК. А кто не хочет или боится по каким-либо причинам, тот может не показывать свой голос и сделать его тайным. Вот и будет порядок по отчете. Мой голос никто не украдет. Технический вопрос проработать несложно. Уверен, что люди, которые не боятся и хотят изменений в стране, не будут стесняться показать свой выбор. И можно отследить подсчет голосов без всяких махинаций. Да здравствует сильная, честная Россия. Петр Осетр, 43 года, Москва. А что вам мешает сейчас, Петр, в принципе, отслеживать свой голос и показывать ему всем? Ну, пошли, проголосовали, сфотографировали себя, сделали селфи вместе с бюллетенем, там, или там, я не знаю, пальчиком вот так вот показываете там на пункт номер один там, или пункт номер два, щелкнули, распространили по всем социальным сетям, и такой вот весь из себя ходите героически. Вот я, Петр Осетр, 43 года, Москва, проголосовал за такого вот. Никаких проблем. Каждый принимает решение сам для себя, да, публиковать там или не публиковать. Голосование заплатил пошлину, вот опять, заплатил пошлину и голосую, вот выход. То есть и выборы устроить, и еще и деньги заработать, да, для бюджета, тоже вариант, тоже вариант. Слушаю вас, добрый вечер. Выводим звонки.
Добрый вечер, Роман Георгиевич.
Да, здравствуйте.
Вот смотрите, у американского президента, да, там местное телевидение вырубают по всем каналам.
Да.
А не кажется ли вам, что к 2024 году и у нас будет примерно то же самое? Ведь вот господин Путин говорит о том, что надо повысить, провести индексацию пенсии рабочим, работающим пенсионерам, а господин Силуанов говорит, не хочу, не буду. Вот господин Путин говорит о том, что надо переводить автомобили в России на газ, а по всем каналам говорят о том, что ну его нафиг этот газ, давайте будем электромобили делать. Ну и так далее, и так далее. Я вот уж про майские указы не говорю. Спасибо.
То есть вы намекаете на то, что... Подождите, давайте пообщаемся. Вы намекаете на то, что на всех уровнях или там на многих уровнях происходит саботаж?
Да, именно так. Причем наглый совершенно.
Наглый
саботаж. Вот, ну, а в случае Силуанова просто это самое. Я не знаю, почему он до сих пор не висит. Не за шею повешенный, а на подтяжках. Где-нибудь на бульваре.
Добрые мы все, да, добрые. Чуть что сразу вешаем, да.
Слушайте, не, ну, да. Я еще раз говорю, не совсем, а так вот.
Ну, да. Я не думаю, конечно, что все это саботаж. Немножечко просто все по-другому работает, потому что, ну, нет самоубийц заниматься саботажем, да, это чревато. Мне кажется...
Вы не выполняете указания президента, это как? Или это президент такой?
Ну, может быть, где-то и не выполняют, да, потом их вызывают там на ковер и спрашивают, а как так получилось, что не выполнили, и ждем последствий, ждем последствий.
Когда вызовут господина Силуанова?
Не знаю, ждем.
Ну, хорошо.
Да, ну, смотрите, не, ну, у нас уже очень многих вызвали. Их вызывают, а после этого они куда-то все исчезают там и уходят вообще из правительства и отовсюду. Есть же такие, да, и некоторые товарищи уезжают надолго, на многие годы вязать колючую проволоку, и такие примеры у нас есть. Ладно, спасибо, следующий звонок. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Да нет, из правительства у нас особо так и не уходят так далеко, у нас в основном все на повышение куда-то переходят.
На это повышение?
Первое. Да, ну, Новак тоже, опять же, видите, Совет Федерации ушел куда-то, да? Потом, значит, Путин сейчас себе новых...
Новак не в Совет Федерации ушел, не.
Новак... Ну, Новака повысили.
Повысили, но вице-премьером сделали.
Ну, вице-премьером, да. Теперь сейчас, значит, еще там 5 каких-то новых премьеров Путин собирается назначить. Это все, по-моему, от лукавого, Роман Георгиевич.
Ну, не знаю,
это первое.
Не знаю.
А
я знаю одного министра, уточнить, который
конечно,
где-то
да,
у нас там сидит.
Аношка у нас хорошая ведущая, да.
Да что ж такое.
Но вот еще есть у вас один такой дефектом речи ведущий. Прям, ну, сложно его очень слушать.
Ой.
Я не знаю, конечно, ваша политика, да, в этом плане, у своих сотрудников. Но раньше с дефектом речи, по-моему, никогда человек не мог стать ни ведущим, ни по программам каким-то. Вот вас прекрасно, приятно слышать, у вас приятный голос с вами.
Спасибо.
Приятно общаться. Но вот это все гр-гр-гр-гр, это все, ну, знаете, это сложно очень. Конечно, решать вам, вы руководитель, но вот я думаю, что это именно так.
Я знаете, что сейчас вспомнил? Я вспомнил, что когда я начинал работать, было давно, а знаете, как это выглядело? Ну, допустим, там ты написал текст, а идешь его наговаривать. На озвучку. Неважно, на радио это или на телевидении, неважно. Ты идешь наговаривать, садишься в студии, а за стеклом сидит звукорежиссер. Вот сейчас вот он сидит вот рядом со мной, без всякого стекла, да, новые технологии там все. Да. А раньше это все было за стеклом, он сидел за стеклом, а я начинал там говорить по команде, так вот раз, пальцем мне-то, хопс, понеслось, и я давай там говорить, да, или там склеечка, да, на мехлоборах, помнишь такие магнитофоны, которые, не помнишь, молодые, вы понимаете, вот что с ними делать? Молодые, а я вот помню пленки, а на этих пленках записывали на эти пленки, запускали на этих магнитофонах была олимпийская символика, мехлобор, то есть 80-го года выпуска были эти магнитофоны, и пульты были не такие, а по-другому немножко они выглядели. Итак, вот раз там оговорился, тебя остановили, звукооператор быстренько вырезал скотчем, значит, эту пленочку там приклеил, да, и ты должен подхватиться, да, с точки, так звукорежиссер хопс, и ты начинаешь дальше говорить. Но дело не в этом, это технология, а самое главное, если мы с вами про язык и про все остальное. Технология была такая, рядом со звукорежиссером всегда сидел человек, который следил за тем, как ты произносишь слова, как ты ставишь ударение, и ошибок просто, ну, это было недопустимо. То есть их не было. Очень часто эти люди, они были сотрудниками Института русского языка. А потом их стали сокращать на всех радиостанциях, на всех телевизионных программах стали сокращать. Они почему-то попали под сокращение, хотя очень многие все равно еще остались. У нас, например, тоже есть человек, с которым каждый из наших ведущих или людей, которые собираются работать в эфире, может пойти и позаниматься. Ему поставят голос, если это начинающий человек. Могут исправить некоторые эффекты фикции и так далее. Идем дальше. Следующий звонок. Добрый вечер.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаю вас внимательно.
Роман Георгиевич. Простите, пожалуйста.
Что такое?
А можно с просьбой?
С просьбой?
Роман Георгиевич.
Давайте попробуем.
Я живу в Мытищах. У меня большая беда. Меня сына соперировали, рак пищевода. И меня соперировали. Вот с Моников только, я слабовидящая. И внучка. Нас трое. Мы живем в Мытищах. У меня можно просьбу? Я с сыном сейчас ухаживаю, но я устала на эти маски каждые два часа менять. А я не могу выйти где-то. У нас здесь Мытищах нету. Мне нужно хотя бы штучки, три многоразовых маски. Я заплачу.
Пожалуйста, не надо, хорошо, помогите. Я все понял, да. Продиктуйте свой адрес, вот прямо сейчас в эфире.
Мытищи.
Мытищи.
Новомытищинский проспект. Дом 33. Корпус 1. Квартира 24.
Дом 33. Корпус 1. Квартира
24.
24.
Код по коду квартиры. Спасибо вам, Роман.
Хорошо.
Спасибо, простите меня.
Да ничего, да, хорошо, спасибо. Берегите себя, да. Давайте следующий звонок. Добрый вечер.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. А может конкретнее адрес скажите, пожалуйста, я близко живу, я сейчас еду туда.
Новомытищинский проспект, дом 33.
Дом 30. Подожди, сейчас, подожди, остановлюсь.
Да, да, подожди. Да.
Подожди, а то я за рулем.
Угу. Новомытищинский проспект.
Угу.
Дом 33,
угу.
Квартира 24.
Все, спасибо. А номер телефона?
Номер телефона нет, там просто, да, этот самый, только вот, только адрес успели мне продиктовать.
Все, спасибо, я сейчас еду.
Спасибо, спасибо. Ну, друзья, вот для таких вещей в том числе мы и работаем, на самом деле. Следующий звонок, слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, слава богу, встречающие добрые люди. Я эту женщину слышал, кстати, уже очень давно. Не давно, но еще месяца два-три назад. И она у нас только единственная просьба. Вы знаете, как больно за страну, которую развалили эти предатели, которые в стране сидели, Советский Союз. Он весь мир сдерживал от кошмара, понимаете, весь мир. И что мы сейчас получили? 20 лет правления, все хуже и хуже. Все хуже и хуже. Когда же мы будем, извините, думать-то головой, где правители? Кто они? Предатели? Кто они? Изменники? Я не знаю. Вот есть у нас и Путин, Шойгу и
Лавров.
Национальных дел. Да, вот они трое, да, и все. А остальные-то что? Что, где? Мы, видите, прям плакать хочется за эту жизнь, за всех людей обездоленных. А сербов, как один говорит, миллион сербов вывезли усташи. Хорваты, миллион во время войны. Вы понимаете? А Сербия маленькая страна, государство. А эти албанцы, откуда они взялись? Как заселиться, как Европу? И что будет? Опять будет наркомания и убийство. Вот в чем дело. Это же страшно. Какая великая страна была. Именно югославы спасли тогда нас от Гитлера, когда напал. 2-3 недели они держали оборону. Гитлер не шел на Советский Союз. И еще говорят о каких-то там этих... Да усташи католики, это же... И знаете, что обидно? Фильмы показывают, это «Золотой век» там, или про турок, извините. Каждый день крутят, каждый день. Они же с католиками вместе уничтожали нас, славян. Болгар, сербов, чехов, словаков. Понимаете, в чем дело? Вот это обидно. И показывают, и крутят их. Католики и мусульмане. Не мусульмане, имею в виду, не, мусульмане хорошие, а вот имеют турки, османы. Сколько
спасибо.
Они горе беды принесли. Понимаете, что это же страшно. За 500 лет буквально. И англичане, и французы с ними, с турками. Англичане, и французы с турками. Сколько войн было? И вот нас все твердят, показывают, там вот все мутируют. Вот что обидно. Надо историю правдиво показывать. Историю. Почему, когда османы шли на Европу, они католиков не тронули Ватикан, а вместе действовали? А именно только вот болгар, сербов. Как сербский князь Борис. Помните, царь Борис? Он же убил османа прям кинжалом. Он взял все в плен, а потом вот еще кинжал и зарезал его. Его убили, конечно. И потом они жестоко отомстили. Его сын его уже, этого османа. Понимаете, в чем дело? А нам все показывают прекрасные султаны там и все прочее. Вот что.
Спасибо. Спасибо. Читаю сообщение, Андрей Буб пишет. С Албанией все было понятно еще в конце 50-х годов, когда они наших гражданок, вышедших замуж за албанцев, отправили обратно в СССР без детей. Ну, не совсем так, Андрей, не совсем так. Знаете, я был неоднократно в Албании, я имею в виду в материковой Албании. Косово — это отдельная история, да. Вот был в Албании много раз. И у меня был там переводчик. Когда Ходжа, Энвер Ходжа, разругался со Сталином, а потом на Бухарестской конференции, если я не ошибаюсь, он еще и поругался. Он вначале с нашим разругался, да, руководителем, и стал ориентироваться на Китай. А потом на Бухарестской конференции он разругался и с Мао Цзэдуном. И вот после этого он сказал, что все, Албания пойдет своим путем, закрыл страну абсолютно, она просто исчезла из информационного поля, да. Ну, кто из нас что вообще знал про то, что происходит в Албании? И вот я туда приезжаю в командировку, и у меня переводчик. И этот переводчик мне рассказывает, в один день Ходжа действительно, он распорядился, что все граждане Советского Союза должны покинуть территорию Албании. Там были наши советники, которые строили заводы, ну, как обычно, да, мы же заводы, дороги, там вот это вот все, университеты, наши преподаватели, военные советники, все-все-все-все-все, в том числе и жены, совершенно верно. Приняли решение, значит, все граждане СССР должны покинуть территорию Албании, и люди просто сели на самолеты и действительно улетели. Улетели, а что было потом, это такая, знаете, душещипательная тоже история. Давайте я вам ее быстренько расскажу, буквально через несколько минут, сейчас новости.
Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
Еще раз добрый вечер. Минобороны России подтверждает атаку на наш вертолет в Армении. Ми-24 упал рядом с населенным пунктом Ерасх. А сбили его из ПЗРК. Это официальное сообщение. Погибли 2 члена экипажа, 1 эвакуирован с травмами средней тяжести. Командование 102-й нашей базы сейчас выясняет, кто сбил российский вертолет. Если появится какая-то информация, там, в ближайшее время обязательно сообщим, да, потому что идут какие-то сообщения, они такие противоречивые, не знаю, пока подождем, странная история, конечно. Итак, мой переводчик, звали его Наджичану, вот я вспомнил, Наджичану, вот он рассказывает, говорит, у него жена русская и две девочки, дочери, близняшки, совсем маленькие, он говорит, представляете, мы, говорит, привезли их, посадили в самолет в Тиране, рейс Аэрофлота, и они улетели. А они, жена была из Смоленска, как Наджичану говорил, Смоленск, мать городов русских. Он вот так вот называл город. И они улетели. Говорит, я никогда в жизни не думал, что это навсегда. Улетели, ну, так попрощались, поплакали, да, но все думали, что рано или поздно все равно, как говорится, встретятся, да, и вы представляете, не встретились, потому что Албания закрылась, и до смерти Энвера Ходжи, потом президентом Албании, значит, стал, как его, Сали Бериша, и когда албанцы получили возможность, значит, куда-то хотя бы выехать, он говорит, я сразу, говорит, поехал в Смоленск искать, говорит, свою жену и дочерей. А к тому моменту прошло уже много-много-много лет, и у него уже другая жена, албанка местная, и двое детей уже от другой жены, взрослые, все. И он приезжает в Смоленск и нашел свою жену со своими дочерьми, представляете? Уже дочерям было там что-то под 40. Может, даже побольше. Ну, боюсь вот ошибиться. Ну, а взрослые уже женщины тоже с семьями, со своими тоже уже с детьми все, то есть внуки. И самое интересное то, что они потом стали дружить. Вот такая вот большая получилась семья. И летом, значит, из Смоленска та жена русская, значит, с дочками и с внуками приезжала к нему, значит, в Тирану. На море он их отвозил, они отдыхали там. Они сами ездили в Смоленск, значит, албанская жена, там дети, внуки, там. Вот такая вот история, понимаете, да, вот политика катком прошлась по этим людям. Владимир нам пишет, а в Америке еще никто не победил, объявили о победе СМИ, это нелегально, официально Вашингтон еще не объявил победителя, и Трамп останется президентом, потому что я считаю, что он выиграл выборы. Владимир, ну, точно так же, как и вы, очень многие американцы считают, что он победил, да, что он выиграл выборы, а ну что там вот на самом деле получится из этого всего, не знаем. 62-69. Говоря о Байдене как о маразматике, надо не забывать безумцев, маразматиков наблюдают, лечат врачи, управляют, ведут их дела опекуны. Ну, там да, там будет то же самое. Совершенно верно сказал наш американский коллега в эфире у Юры Будкина, что там будет работать команда. Я уверен, что так оно и будет. Достаточно профессиональная команда, потому что у демократов все-таки профессионалов хватает. Надеемся на то, что все-таки это не приведет к какому-то ужасу глобального масштаба. Но, тем не менее, да, согласен с вами. Следующий звонок, добрый вечер. Оп, соскочил, да, ну ладно. Читаю дальше ваши сообщения. Придумайте что-нибудь вместо выборов. Давно придумано в России, это Земский собор, пишет нам наш слушатель. Ну, не знаю, да. Люба, не Люба, да. Слушаю вас, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Лимонад Меджо.
Да.
Вы так приложили косовских албанцев. Ну, у нас футболисты с паспортами Косово играют в российской премьер-лиге.
Ну что?
За Нет, просто такое уточнение. Наверное, не все так однозначно. Есть, наверное, и нормальные албанцы.
Есть, конечно.
Я бы,
наверное, был бы совсем уже там каким-то там не очень хорошим человеком. Я бы сказал, что все тотально просто кровожадные убийцы и негодяи. Нет, конечно, это не так.
Так показалось все время.
Нет, это не так. У меня водитель, например, в Косове был. Звали его Демош. Прекрасный совершенно человек. Работал у нас в Кремле. В прямом смысле слова. Помните, когда Бородин занимался реставрацией и ремонтом, да, в Кремле, и работала албанская компания, вернее, швейцарская, скажем так, компания, да, которая принадлежала косовскому албанцу, да, этническому.
Только там Бородин, где занимался 14-го корпуса Кремля, его уже нет.
Ну, не знаю, в общем, вот тогда там...
Нет,
да,
это совершенно точно.
Ну, может быть, я вам верю. Да, я вам верю. Да. И вот тогда, значит, вот эта вот компания Mabitex, она так называлась, помните, да, Бюджет Поколь был такой человек, да. И вот мой Демош был одним из рабочих, которые работали здесь у нас в Кремле. По-русски знал несколько выражений, наверное, догадываетесь, какие, да. И, ну, был человек...
Я их и сам знаю еще пока.
Да, человек был замечательный, но, а я же говорил про УЧК. Про боевиков армии освобождения, и у меня не было никаких иллюзий по отношению к этим людям, после того, как я увидел, как они, представьте картину, значит, вот эти вот маленькие легкие трактора, которые были практически в каждом дворе, да, там, на Балканах, в Югославии, и вот приехали сербы на поле, значит, там был дед, внуки и двое вот сыновей этого деда, да, они приехали просто там что-то пахать или что-то вот они делали там с этими тракторами. Отряд УЧК расстрелял их, потом, значит, один из этих бойцов сел за управление этого трактора и начал ездить по этим телам. И не стесняясь, они это делали, не стесняясь. Поэтому эту публику я знаю, я ее видел. Я ее видел и понимаю прекрасно, что из себя представляют эти люди. Это я про них. А наш слушатель там вот, который звонил, он говорил еще про хорватов, да, и там про устышей. Про этих товарищей тоже есть что сказать. Вы же тоже знаете, да, кто такой был Анто Павелич, правильно, да, архиепископ Степинас, да, чем занимались эти люди. Что за инструмент такой рабочий был у многих из этих устышей под названием сербосек? Вот можно прямо сейчас там зайти в любой поисковик, да, и забить сербосек, и там будет картинка, что это такое, ножик, знаете, да, который пристегивается прямо к руке, то есть его не надо даже сжимать пальцами для того, чтобы держать в руке, он просто пристегивается. И как они вырезали сербов, и как они одной пулей там на спор там пытались убить там несколько человек в годы Великой Второй мировой войны, да? Это же все было, да, это было. И что потом произошло с руководителем этих устышей, с главой так называемого независимого хорватского государства, да, вот этот Анте Павелич? Что с ним произошло после Второй мировой войны? Может быть, его осудил кто-нибудь? Не, он, знаете, он, по-моему, если я не ошибаюсь, там достаточно долго и до конца своих дней жил там на территории Испании. Было такое? Было такое.
Я с этим-то да. Я не спорю. Да, мои да. Хорваты были, хорваты тоже были разные. Иосиф Броз Тит, он тоже по национальности этнический хорват.
Ну да, что, отец сколько, хорват Макс Вавенко, это правда, это правда.
Сколько он сделал в общий вклад в победу во Второй мировой войне, вклад в...
Это все правда, это все правда.
И хорваты разные, наверное, есть, и сербы.
Да все есть разные.
И албанцы.
Все есть
главное,
разные.
Чтобы побольше адекватных политиков было.
Побольше адекватных политиков, да, наверное, да. Вот я помню Франю Туджман, помните, первый президент Хорватии, вот адекватный был политик или неадекватный? Взял там, сделал своим почетным консулом или почетным представителем хорватского государства, уже нового хорватского государства, сделал человека одним, который был в свое время, там, в годы Второй мировой войны, одним из руководителей Усташей. Ну, а так, наверное, нормальный был, да, политик адекватный. А песни, которые поют там ребята из хорватской сборной, да, мы же знаем, что это за песня. Вот зайдите в интернете, там, посмотрите, есть на Ютьюбе там огромное количество этого видео, когда они стоят в Загребе, на центральной площади Загреба, и поют песню, которая была гимном именно тех самых Усташей. А если мы с вами посмотрим на флаг, допустим, Хорватии, да, и попробуем определить, найти разницу между флагом сегодняшним, допустим, хорватского государства, и тем, который у них был во времена Усташей, или же Диви. Независна хорватская держава или хорватская держава независна там и так далее. Да, то есть все то же самое по большому счету.
Все это так, но я знаю Олича, игрока хорватского, который играл за ЦСКА. И хорваты выиграли тогда у Англии 3-2, что позволило нам выйти на чемпионат. Так что на каждый пример есть свой пример.
Ну ладно, хорошо, спасибо.
Я вообще за интернационал.
Да мы все, да, мы все за интернационал, да. Ну, видите, вот что тут как-то вот не получается у нас последние годы с интернационалом, да. Что-то все друг с другом отношения выясняют. Следующий звонок, добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил. Маленькое дополнение, Роман. Идеолога хорватов Мили Будака, которому в 90-х, кстати, памятник поставили в Хорватии. Вот, его, которому, он же поэт был, и это сам писатель, и вот это сербо-навербу.
Сербо-навербу, это его... да.
Да, 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 да. И именно по распоряжению Тита он был повешен вместе со своей семьей, со всей.
Да, потому что он оказался в руках
у Югославии. Да, да, но главное, они, это после распада Югославии, в первую очередь, они ему памятник поставили.
Совершенно верно, да. Югославия, на самом деле, во времена Тита требовала неоднократно выдачи там огромного количества вот этих вот преступников.
Они в Испании все прятались.
Они в Испании сидели, да,
совершенно верно. Павелич, это же через Ватикан все. Вы же помните, 5-литровые банки с выколотыми глазами.
С глазами,
они...
да, конечно.
Да, да, да,
конечно.
Этим самым.
Конечно,
и да. Католики ему устроили вот эти крысиные, Ватикан устроил крысиные тропы.
Да, это все было ужасно, и благодаря еще Устыши, вот этому самому
Роман,
Ватикану, да,
собственно, Роман,
у них
Устыши,
и получилось
Устыши,
тогда получить
они
государство
же в Италии,
свое.
Там, они в Италии же там, это, их на территории хорватов не было, в Италии их воспитывали там, и именно Ватикан, вот этих Усташей, он, они же католики.
Да, но итальянцы...
Как движение, знаете, как
да,
движение было в Италии.
Ну, те же самые итальянцы, когда они наблюдали за тем, что творили отряды Усташей с сербами, они, вы не поверите, они стали снабжать даже четников, то есть сербских партизан, оружием. То есть вообще такая, знаете, какая-то вот странная была история. Казалось бы, Усташи были их союзниками, а они там собственных противников начали
Нет,
снабжать.
Нет, ну да. Четники, они тоже на сторону немцев же перешли. И Тита, и этот сам... Черчилль, он же до конца маялся, кому ему помогать.
Да,
идеологически, стратегически,
да.
Четники были нужны, но все-таки тактически.
Да.
И он сына своего, помните, отправил на самолете.
Помню.
Сын с кем-то вдвоем они спрыгнули к партизанам Тита, попали в окружение, и Тита их вытащил. Ну, вообще это потрясающе, конечно, вот эти балканские.
Да, это очень интересно, да, согласен. Это очень интересно. Приезжаешь в Загреб, когда заходишь в кафедральный собор, и там перед кафедральным собором, или даже, по-моему, в самом кафедральном соборе, там вот эта вот могила Ауиза Степина, отца архиепископа, тот самый, который благословлял, собственно, отряды Усташей, там, на вот эти этнические чистки, по большому счету, на геноцид. И в каком году, я уж не помню точно, но это было, по-моему, в 90-е годы, Иоанн Павел II причислил как раз архиепископа Степинаца к лику, вот к чему-то он его причислил, вот не помню точно, но можно уточнить. Спасибо вам. Так, а что хорваты творили во время войны под Тамбовом? Это, ну, хорваты, да, воевали, они, конечно, воевали, воевали, добровольцев было огромное количество, воевали, были подразделения хорватские, под Сталинградом они были тоже, да, это все было. Что будете делать с Кафельниковым и Ко? Не хочу про этих не очень здоровых людей говорить, не хочу. Так, а он не снимал, эта фронтальная камера сама начала снимать, пишет Григорий, Санкт-Петербург. А, ну, не знаю, может быть, камера сама включается, ну, может быть. А, Венечка Ерофеев, он знаменит очень мной, но больше всего, конечно, тем знаменит, что за всю свою жизнь... Так, Григорий, Григорий, давайте, давайте, в рамках, в рамках. Так, дальше. Олег пишет, какой у вас телеканал? Личный, собственный. Или там, где я работаю. Там, где я работаю, это телеканал НТВ, Олег. НТВ. Так, идем дальше. Читаю ваше сообщение. До сих пор не могу понять, почему европейских террористов задерживали в Европе и не пускали в Сирию на войну. Большой ведь шанс был, чтобы их там всех поубивали, а так они остались и убивают европейцев. Ну, какой ноу-хау у вас, Димитриус. Через портал госуслуги можно голосовать, но это все перестанет быть тайным. Да и ладно, слушайте, а что скрывать? Я вот не понимаю. Григорий, вот вы мне скажите, вы идете на выборы, голосуете, и что, вы хотите там скрыть, что ли, за кого отдали свой голос? Вот мне, например, абсолютно все равно, спросят, скажу. Следующий звонок, добрый вечер. Да, слушаю вас, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Здравствуйте. Я на секундочку, вы когда адрес... Промежки диктовали, его забыли сказать, корпус 1, если он еще слышит в машине.
Господи, корпус. Точно, да. Я вот смотрю, у меня Д-33, К, а потом квартира 24, да. Корпус 1, да, дом 33, 1. Корпус 1, квартира 24.
Да, все хорошо, Роман.
Да, спасибо. Следующий звонок, добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте. Евгений, Москва.
Да, Евгений.
А вы не поясните, а в чем разногласие было у Сталина вот с албанским этим лидером?
Ну, Ходжи посчитал, что мы начинаем как-то отходить от генеральной линии, там, и начинаем...
То есть, он был более коммунист, чем Сталин?
Да? Он был более коммунист, не коммунист, чем Сталин, он был, скажем так, вот, вот такой вот был товарищ, да, ну, в каком-то смысле даже упертый, то есть, он считал, что никаких компромиссов вообще ни при каком раскладе. Я вам больше скажу, слушайте, я приехал в Албанию в 91-й раз, я когда туда приехал, в 96-м году, в 96-м, знаете, что было интересно? Вот у меня было полностью ощущение, что я на машине времени телепортировался куда-то совсем далеко-далеко в прошлое. Вот как в кино, знаете, там, как этот фильм назывался? «Назад, назад».
«Назад в будущее».
«Назад» нет. Когда ребята во время войны там потом оказывались, там наши, там кто-то скинхед, не скинхед, там что-то они в Петербурге раз и оказывались в годы Великой Отечественной войны. Ну ладно, неважно. В общем, вот едешь по дороге. По дороге едешь, я как раз заезжал на территорию Албании со стороны Греции. Со стороны Греции первый населенный пункт – город Геракастра. Геракастра – контрольно-пропускной пункт Каковья. Ближайшая греческая деревня называлась Ктисмата. Господи, как я запоминаю эти названия, одному богу известно. И вот едешь до Геракастра, не доезжая, там, знаете, такая, там горы, горы. И вот смотришь горы, а в горах какие-то дыры. Подъезжаешь, значит, вот в эти пещеры, заезжаешь, а там такие плакаты. Значит, плакаты. По стойке смирно солдат должен стоять вот так. И нарисован солдат там практически в нашей форме. Вот по стойке, значит, форма одежды номер раз, там, и это вот так вот выглядит. Форма одежды номер два выглядит вот так. Стоит машина, подъехали к машине, грузовик какой-то, смотрим на нем, автозавод имени Молотова. На машине, представляете, или трактор. Трактор на вот этих вот огромных-огромных колесах. Помните хронику времен коллективизации, да? Вот первые колхозы, все, и у нас такие трактора ездили. И вот такие трактора ездили по албанским полям, по тем самым полям, на которых не было лесокольев. Про что я говорю? Вот едешь, смотришь поле, вроде бы поле, и утыкано какими-то палками. Подъезжаешь, а это где-то шестиметровые шесты. И эти шесты сверху заточены, деревянные шесты заточены и сверху. Я такого вообще никогда не видел. Начинаешь выяснять, что это такое. Выясняется, значит, что Ходжа распорядился в свое время все вот эти свободные участки, как говорится, которые вот, ну, такие вот равнинные более-менее, значит, утыкать всеми вот этими вот колями на тот случай, если будут десантироваться русские парашютисты, чтобы они на эти коли приземлялись. А, или же вот каждый дом албанский, вот дом, там, я не знаю, ну, там, многоквартирный или же, допустим, частный дом. Ну, вот если частный дом. Вот если у тебя частный дом, у тебя внутри, во дворе этого дома должен быть собственный дот-бункер, там, они его бункер называли. В зависимости от семьи, размера этого бункера. И вот человек, допустим, там, красит фасад дома, там, какой-то краской, и бункер обязан, значит, покрасить. Понимаете, это на тот случай, если
а советский... А Сталин разве давал причины...
Сталин
никому... Он вторжение ждал, да?
Ну, он ждал, да. Сталин никому никогда не давал никаких причин, но Ходжа почему-то ждал вторжения.
Он как-то странно коммунизм понимал.
Наверное. Ну, вот понимал, как мог. И вот такая вот была любопытная, конечно, история. Спасибо. Николай Любер пишет, что у меня в год лично около 10 штрафов. И всего 10 раз выезжаете, наверное, да, Николай Любер? Поэтому 10 штрафов. Не, ну это я так шучу, да. Следующий звонок. Добрый вечер. Есть? Не, оп, сорвался. Хорошо. Дальше.
Алло.
Есть кто-то. Да, слушаю вас. Говорите,
пожалуйста. Здравствуйте, Георгий, это Вайс. Ну, на самом деле, в отличие от той же Югославии, Албания входила в блок Варшавского договора.
Да.
Там, естественно, китайцы очень рулили со своим так называемым марксизмом, можно сказать, ортодоксальным. И
да, ортодоксальный, это правильно, да. Так и было, да.
Вот, поэтому там после Сталина более-менее были отношения до того, до той поры, пока там был низвергнут Советский Союз. Естественно, вот что значит промытие мозгов не без помощи американцев на почве религиозно-этнического фашизма и национализма, в том числе, который подвергли не только перечисленные нации Балкании, но и в том числе и словенцев. И
Вайс, вы ботнейцев. Знаете, простите, ради бога, я так быстренько. Но на самом деле я бы не сказал, что это был какой-то там религиозный, как вы сказали, религиозный.
Религиозно-этнический фашизм.
Да, вот религиозного там точно не было, потому что, ну, если мы говорим про Албанию материковую, да, потому что там, знаете, как было очень странно, это вот мои тоже наблюдения, я когда туда вот попал, значит, едешь со стороны Греции в сторону Тираны, да, и справа-слева стоят православные храмы. Я думал, вначале, может быть, это греки какие-то, да, но бывает же такое, да, там греческое, допустим, меньшинство, да, живет там в приграничье. Нет, это албанцы. И вот там, где граница с Грецией, там албанцы все православные, представляете?
Но...
А приезжаешь в Тирану, да, в Тирану, или же там начинаешь там вот перемещаться по стране, там уже в основном мусульмане. Но при этом сами албанцы... Вот сказать, что они были какими-то мусульманами или что они были какими-то христианами, я бы не сказал. Им было, по-моему, настолько все равно, что они сами не понимали, кто они. Ну, честное слово, в отличие от косоваров.
Я с вами согласен, но в каждой вере, в том числе и православии, есть своя уния, а степень религиозности можно за короткое время довести до точки кипения и так называемого, то, что вылилось потом, в том числе и трансплантацию в отношении тех пленных сербов, черную трансплантологию. Вот. А вот что у нас в Киргизии вот творится, вы не знаете, Роман? Я просто хочу кратко сказать.
Давайте.
Когда Киргизия занимает сейчас первое место на постсоветском пространстве по поставке боевиков в Сирийскую Арабскую Республику.
Да, это я знаю.
В советское время в Киргизии было 36 действующих мечетей, сейчас 2647, 2856 исламских центров религиозных структур, соответствующего религиозной направленности ханбалистского масхаба, который вытеснил в 400 мечетях, которые построил один из арабских шейхов, полностью ханафитский масхаб, которому большинство мусульман наших принадлежат не только на постсоветском пространстве, подавляющее большинство мусульман, но и в России. Более того, в данных организациях педалируется и культивируется так называемый законы шариата, которые практикуются уже давно не только в Афганистане и в Пакистане, в отношении мужчин и женщин, и не только на финансовой основе, что по отношению не только пресловутого хиджаба, но и чадри и абайи, как и в странах Саудовской Аравии, где ваххабизм, для ваххабизма присущи и салафизм, вернее, для канбалистского масхава присущи ваххабизм и салафизм, само собой разумеющиеся вещи. Я уж не говорю о маликитах и шафиитах Северной Африки, которые в том числе и обучают, в том числе наших религиозных деятелей Прикамья и поволжских так называемых этнических мусульман, которых у нас насчитывается 25 миллионов в стране. Вот. А данная республика имеет привилегированное положение по получению не только вида на жительство, но и ПМЖ, и получение российского гражданства, когда прибывают киргизы в нашу страну. И потом мы почему-то удивляемся, откуда у нас появляются спящие ячейки. Поэтому грешить на Австрию, где еще со времен, после того, как в 55-м году был выведен советский ограниченный контингент 40-тысячный из этой страны, американцы, и в том числе Великобритания, сделали из этой страны Мекку всех разведок, где стажируются в том числе и разведчики Израиля. Поэтому там, естественно, какой-то косяк произошел, но у нас тоже косяков этих может быть достаточно много.
Дай бог, чтобы у нас не происходило то, что происходит у них, я имею в виду расстрелы на улицах. Вот это вот и хотелось бы ни в коем случае. Значит, читаю, и вам присылают срочно источники проекта «Варгонза», подтверждают, что вертолет ВКС России был сбит на границе с Нахичеванью. Да, идут такие сообщения, что на границе с Нахичеванью, да, и вот источники, насколько я понимаю, там Пегово, Сени, значит, подтверждают. Давайте дождемся, да, я думаю, что информация в ближайшие минуты появится. Так, «Чудеса просто лучшее радио, что я слышал», Виктор Корга. Ну, спасибо, спасибо. Так, интересная обратная связь от товарища, который проезжал там, поехал на Мытище. Да, это действительно так, да. Так, стоят электрички у станции Окружная, минут 20 по Савеловскому направлению в сторону области. Алексис нам сообщает. Границы Великой Албании распространяются далеко за пределы Албании. Даже Корфу им грезится албанским, пишет опять же Алексис. Есть там два таких города, Влёра и Саранда. Значит, один из городов был базой военно-морского флота. И мы туда приехали, это я вам все про 96-й, мы туда приехали, а они как раз разграбили эту самую базу и катера, военные катера. И на этих катерах, значит, стали уходить, там, ну, кто куда, кто в Грецию, значит, а кто пытался, значит, из Дураса добраться до Италии. И знаете, вот такое вот впечатление тоже я запомнил. Ты стоишь вот на албанском берегу и видишь остров Корфу. Его видно, вот, я даже не знаю, ну, всего несколько километров. Ты его видишь, видишь, как люди там на скутерах, этих водных мотоциклах там катаются, все, да, ты понимаешь, там Корфу, там красиво, все здорово. А здесь горы мусора, при этом чистейшее совершенно море. Сейчас очень многие стали туда ездить отдыхать, говорят, что все изменилось, что там стало чисто, хорошо, да. Но у меня почему-то сомнения, ну, честное слово. Жалко, время у нас с вами заканчивается, да. Так будет опровержение вранья о Шуша-Шуша, взято вооруженными силами Азербайджана. Слушайте, ну, я не знаю, может, вы врете. Я вот когда получу там информацию из той, из другой стороны о том, что кто-то там ее взял, тогда я вам об этом скажу. Что тут у нас, ой, господи, да. Серборез и соревнования по резу сербов, пишет нам Алексис. Да, ну, это вот я вам об этом и рассказывал. Сербы почти второй ногой в НАТО, пишет нам Молот-Молот. Бедных сербов прессуют много лет, при этом народ это НАТО любит, как собака палку, да. Если бы народ принимал бы решение, никогда в жизни Сербия в НАТО бы не пошла. Идешь по Белграду и на асфальте периодически встречаешь надписи прямо сегодня, прямо сейчас. НАТО-фашисты. Друзья, 20.00 в Москве, у нас новости. Встретимся через неделю. То есть вот также обменяемся мнениями, поговорим об итогах через неделю в этой же самой студии. А так на неделе мы с вами еще пообщаемся обязательно. Все, спасибо.